Кажется, что появляется на свете что-то очень мощное и непонятно, трудно предсказуемое, то, что умнее нас, и страшно, как оно себя поведет, и я побаиваюсь этого. Камеры такие умные, ух, не знаю. Хочу на остров, хочу проявлять пленку мочой.
Доброго времени суток, дорогие слушатели. Добро пожаловать в третий выпуск «Иммигранткаста». Обычно принято сначала рассказывать про погоду. В Лондоне она ветреная, дождливая и облачная. Ветер сдувает горы опавших листьев прямо в лицо велосипедистам. Как там с этим обстоит в Берлине?
Ну, то же самое. Горы опавших листьев сдуваются ветром. Вот на самом деле наши слушатели не знают, что это мы несколько раз записываем это введение, и Александр слово в слово очень точно повторяет эту фразу. Я вначале-то надеялся, что он просто лирически ее придумал, оказывается, он отрепетировал, так что знаете теперь это и вы.
Не только отрепетировал, но еще и записал, при этом на микрофон. А с вами из виртуальной студии сегодня находится Александр Савин, вещает из Лондона, и также сегодня с нами находится...
Сергей Король, вещает из Берлина.
И сегодняшний выпуск подкаста хотелось бы начать с такой темы, как фотография. Ничего нового я тут не сказал, мы про фотографию размышляли и обсуждали все предыдущие, оба предыдущих выпуска. Но среди последних новостей, собственно, буквально на днях Google анонсировал фотокамеру, отдельный такой девайс, который можно держать в руке, можно прикрепить куда-нибудь себе на рюкзак, можно поставить в угол комнаты, и она будет потенциально снимать. То, что Google, в общем-то, сделал, можно сказать, нового, это то, что внутри этой фотокамеры, помимо, собственно, сенсора и кучи железа, еще находится небольшой, как бы сказать, камера в себя включает такую штуку, как искусственный интеллект. Ну, какие-то части искусственного интеллекта. Искусственный интеллект — такая очень обширная тема, на которую можно очень долго рассуждать. Но Google начал внедрять такую штуку под названием Computational Photography. И на эту тему я бы хотел немножко поговорить. Computational Photography — это, в общем, как эта камера будет работать? Она у вас есть, вы ее ставите, собственно, например, в угол комнаты. И после этого она наблюдает за всем, что происходит в комнате. Она узнает... лица людей, она потихонечку как бы учится и узнает, собственно, ваше лицо, лицо всех ваших домашних, вашей семьи, вашей собаки или кошки, если у вас они есть. И она выбирает подходящий момент, когда сфотографировать хорошую фотографию. И после этого, собственно, эти фотографии закачиваются к вам в телефон, и вы, собственно, решаете, подходящая фотография или нет, стоит ли ее куда-нибудь загрузить. Пока, в общем-то, можно сказать, особо ничего революционного нету, но если задуматься, то что-то в этом такое есть, что-то из Оруэлла, что-то такое из Большого Брата, что-то, в общем, такое, что наблюдает за тобой, и все это куда-то идет на сервера Google.
Как говорят в России, криповато.
Криповато. На сервер, Google крестится и клянется, что на сервера Google ничего не идет, если только вы сами не решите все это, как бы сказать, расшарить, то, что вам, собственно, нравится, и вы хотели бы поделиться еще со своими близкими и знакомыми. Но тут есть еще такой очень интересный момент, и я думаю, что за этим что-то есть. У этой камеры есть кнопка, на которую можно нажать, и она сфотографирует. Но, в принципе, эта кнопка не нужна. Самое святое для любого, наверное, фотографа, это именно тот момент, когда ты сидишь со своей камерой, выжидаешь момент, и потом, наконец, нажимаешь кнопку спуска затвора и фоткаешь нетленку. Google собирается забрать у вас эту кнопку, ее больше не будет, потому что она совершенно не нужна, а люди, в общем-то, довольно ненадежные и медлительные создания, и чтобы... фоткать нетленки, искусственный интеллект может это делать гораздо лучше. Возможно, не сегодня, возможно, не завтра, возможно, не через год, но через какое-то время, по крайней мере, если верить Гуглу, все именно так и произойдет.
Ох уж эти камеры автоматические, божечки. Когда ты рассказывал сначала о том, что она такая лежит или стоит и смотрит на мир и учится, я подумал, что это штука для тех, у кого нет детей, ну вот, типа, потом она пойдет в школу, не знаю, и совсем научится, и все будет хорошо. А еще интересно вот что... Интересно, как она вообще понимает, какой снимок хороший, что у нее в этих электронных мозгах, как она это делает, как это работает?
Ну, в общем, как бы у нее есть так называемая натренированная нейронная сеть, которая знает, как выглядит человек, как выглядит лицо, когда человек довольный, когда человек недовольный, когда он, так сказать, улыбается или хмурится. И, в общем, эта натренированная нейронная сеть, она умеет, она, так сказать, понимает концепт человека и, наверное, домашних животных, потому что они ее очень активно рекламировали в плане того, что вот никак не можете вы сфоткать фотографию вашей собаки, потому что она постоянно бегает вокруг, а вот эта камера, наконец, решит эту проблему. Собаки и дети, в общем-то, такая очень активная целевая аудитория. Нет, целевая аудитория скорее родители и владельцы, собственно, всех этих. А камера, как бы она все это знает, она может это все распознать и улучшить правильный момент и собственно, выбрать самые правильные снимки и сфотографировать, наконец. Но нейронные сети, как бы, в общем, да, будущее.
Слушай, сколько мы этих камер уже видели, нам чем только не грозили. Помнишь, была такая камера Литра называлась, которая якобы глубиной резко изображаемого пространства умеет управлять. Где она? Вот все, нету ее. Была какая-то страшная камера с 15 глазками, которая якобы умеет уникальные кадры делать. Тоже вот все концепт. Чего-то не верю я. Кажется, что человек каждый раз, когда ему дают какую-то слишком умную, сложную, инновационную камеру, он как-то пугается ее и такой говорит, не, я что-то, дайте мне лучше мегапикселей добавьте, и все, и хватит с меня.
По-моему, где-то там в районе 100 мегапикселей сейчас какие-то мнения появляются, что проходит граница, выше которой, в общем-то, бессмысленно добавлять мегапиксели, потому что никому это не нужно.
Но мы знаем, что маркетологи могут продать нам новые мегапиксели прекрасно.
Но вообще, я бы хотел сказать, на самом деле, на тему Lytra камеры или Litra, она вроде как, этот концепт, он все еще существует в каком-то своем пространстве, и, наверное, где-то он кому-то приносит пользу, но у нее все еще, собственно, была вот эта большая кнопка, на которую тебе все еще нужно нажать, чтобы, собственно, сфоткать эту нетленку. И Google, в общем-то, потихонечку приходит к мысли, и, наверное, потихонечку пытается привести к этой мысли нас, то, что люди, они довольно, как бы сказать, они не очень талантливы сами по себе. Сейчас я всех оскорбил.
Прекрасно звучало.
То есть, как бы, приложение Google Photos, например, то, что они потихонечку развивают, если я пользуюсь приложением Google Photos на моем телефоне, и оно засасывает в себя все фотографии, периодически что-то там с ними делает, периодически говорит тебе, Александр, смотри, я сделала новое кино и наложила музыку из всех твоих фотографий и видео, смотри.
Оно не ругает тебя, типа, ты что-то совсем раз... Давай лучше фотографируй, что ты? Ну-ка, я знаю, ты можешь.
Она периодически подводит, как сказать, цвета и резкость на некоторых фотографиях. Тоже говорит, смотри, я тут все подвелась, там резкость, цвета, буквально закачивай. Прямо сейчас в Инстаграм будет тысячи лайков. Меня немножко терзают, на самом деле, сомнения на тему того, что кому же принадлежит тогда авторство на этой фотографии, если, ну, я как бы вроде сфотографировал, но Google сделал все остальное, оно там и откропит как бы все правильно и распознает лица.
А помнишь ту знаменитую историю про авторство фотографий, которую сделала обезьяна?
Да.
Фотограф дал ей в руки камеру, она сделала какой-то снимок, который стал очень... Она, по-моему, чуть ли не селфи сделала. Снимок стал очень популярным, и потом фотограф судился с какими-то общественными организациями, пытаясь понять, кто же вообще автор снимка. Он, как владелец камеры, или вот это неразумное существо, которое просто нажало на кнопку. И, по-моему, до сих пор нет там никакого однозначного решения суда. Вот продолжаются тяжбы человека и обезьяны.
Человека и копирайта. А Википедия, по-моему, в какой-то момент они, собственно, взяли и стали использовать эту фотографию, мотивируя это тем, что копирайт принадлежит обезьяне, а значит, и Википедии, я так понимаю. Это очень странный вопрос, конечно.
А потом представь, Google заявит авторство миллиардов снимков, сделанных всеми людьми, и будет потом забьет на всю свою рекламную модель и будет жить просто с авторских отчислений. Вот, а мы все будем ему платить.
На самом деле, я, честно говоря, не очень верю в то, что за копирайтом, ну, по крайней мере, в копирайт настоящего, модель копирайта, которая у нас прямо сейчас существует, что за ней будущее. Потому что, мне кажется, ну, собственно, идея Google, она довольно простая. Это Google продает рекламу, и им нужно, собственно, понять, о людях как можно больше, чтобы эту рекламу правильно нам позиционировать. И, соответственно, все эти фотографии, они тренируют нейронные модели, которые существуют в облаках Гугла и которые потихонечку узнают о людях все больше и больше и больше. И в какой-то момент они захватят мир, а люди станут совершенно ненужны.
Ну, прекрасная идея. Когда ты сегодня говорил в подкасте, это даже немножко звучало похожим, словно вот ты говоришь, люди неталантливые существа. Еще немножко ты бы стал говорить, что как они надоели эти кожаные мешки, и скорее бы цифровое будущее, поскорее бы все это поступило.
Проблема с цифровым будущим то, что, как бы сказать, непонятно, что делать со всеми людьми.
Господи, хватит. Если бы ты был рептилоидом, ты бы раскрылся сегодня в подкасте вполне уже.
Но, в общем-то, как бы идеи, так сказать, то, что Google продвигает свои идеи Deep Learning, и идеи, собственно, состоят, в общем-то, в том, что многие вещи, применяя правильные модели искусственного обучения, можно делать как бы быстрее и лучше, чем люди. И, кстати, очень интересно то, что упомянул чуть раньше про детей и то, что искусственный интеллект пойдет в детский сад или школу. Что-то такое ты сказал. На этом моменте был построен, в общем-то, целый такой очень серьезный прорыв в области искусственного интеллекта, потому что очень долго, где-то, наверное, с 60-х годов, люди пытались построить искусственный интеллект, который сразу бы был так же умен, как, собственно, мозг взрослого человека. И, соответственно, ничего из этого не вышло. Где-то в 70-х годах, по-моему, был такой большой упадок. А потом вот относительно, лет 20 назад, кто-то сказал, давайте вместо этого сделаем искусственный интеллект с мозгом годовалого ребенка. И вот тут как раз поперло. Потому что это как раз, даже эта проблема оказалась довольно сложной, но как раз к ней приблизиться проще и, так сказать, вырастить искусственный интеллект до годовалого, потом до двухгодовалого, потом до трехгодовалого, а потом он захватит мир.
Прекрасно. Я представляю такое ближайшее будущее, когда какой-нибудь президент какой-нибудь страны Лихтенштейна выдает паспорт искусственному интеллекту, объявляя его гражданином Лихтенштейна, все хлопают, и мы вот в этом темном цифровом будущем уже одной ногой.
Или светлом будущем.
Или светлом, да. Потому что побаиваюсь я всего этого. Есть какой-то вот, не знаю, ух, как страшно об этом думать. Слушай, когда ты рассказывал про эту камеру, я еще вот что подумал. Я когда-то, не знаю, лет 5-7 назад я увлекался, ну, если можно так назвать, увлекался. Я смотрел фильм человека, который зовут Лукас Брюнель. Это такой велосипедист, который занимается всю жизнь съемкой подпольных велосипедных гонок. Оказывается, есть такая целая субкультура фиксит-гирщиков. Это люди на трековых велосипедах без тормозов, и они ездят по городу. Это выросло из культуры велокурьеров. Вот фиксит-гирщики устраивают большие секретные, тайные гонки без правил по городам, и не только по городам. Они называются Alley Cat. И вот этот Лукас Брюнель снимал эти гонки, участвуя в них. И меня тогда поразило, сейчас меня вот поразило, я вспомнил его оборудование, которое он снимал. Он использовал велосипедный шлем, он крепил сначала, то есть он справа крепил такую видеокамеру, как раньше была у родителей, такая VHS, здоровая, размером, не знаю, со что, с два кулака. А слева он крепил для баланса бутылку, наполненную водой. И вот все это он возил на своей голове, а под конец он стал просто две камеры в разные стороны ставить, вот такие VHS-камеры. Вот, и просто все это снимал. Если вам интересно, посмотрите, его самый известный фильм называется Line of Sight или Out of Sight. Мы приложим ссылку в подкаст ноуты. Ну вот просто смотрите, человек возил бутылку на голове, чтобы снимать что-то, а сейчас можно взять спичечный коробок, который умнее тебя, просто поставить его на стол и прикрепить его к чему-нибудь, и все, можно забыть о всяких бутылках.
Ну, в общем, да, мне, собственно, так, мне кажется, все и будет, то есть у тебя будет некое такое что-то вроде спичечного коробка, либо, ну, пусть будет этот телефон, и ты его просто как бы помашешь им перед собой, и он сам все сообразит, что ты от него хочешь.
Слушай, а вот скажи, как ты думаешь, есть ли будущее за киберархеологами?
Я думаю, да, потому что это уже довольно востребованная профессия. Но мне нужно с тобой немножко синхронизироваться. Ты имеешь в виду людей, которые пытаются раскопать древние технологии и понять, как они работают, да?
Ну, скорее, людей, которые копаются в цифровом мире и такие, о, я нашел древний файл формата MP3, у меня есть какой-то старый компьютер с древним кодеком, я сейчас послушаю, что там. Так ты думаешь, такое возможно?
Да, но на самом деле это уже существует прямо сейчас. Довольно знаменитая была история у НАСА, когда им в какой-то момент, вот относительно недавно, понадобилось поднять чертежи космического корабля, который летал на Луну в 70-х годах. И у них, соответственно, есть архивы, у них есть вот эти магнитные пленки, на которых все это, собственно, записано. И все это, собственно, хранится где-то там, наверное, глубоко под землей, в охлажденных помещениях, все, что нужно. И как бы, да, они сказали, да, у нас есть пленка, давайте все это поднимем и найдем эти чертежи космического корабля и посмотрим, как все это было устроено. Они нашли пленку, до этого момента все шло по плану. Но и когда они нашли пленку, они поняли, что эту пленку совершенно нечем читать, потому что устройство, которым они считывали и записывали эти пленки, его уже давно не существует. Тогда они стали искать чертежи этого устройства. И они нашли чертежи этого устройства. И даже вроде бы нашли каких-то инженеров тоже из 70-х годов, которые все еще были живы, к счастью, на этот момент, которые могли понять эти чертежи, потому что оказалось, что только иметь чертеж недостаточно, нужно еще иметь довольно много контекста, чтобы, собственно, понять, как его читать, как из него сделать, собственно, настоящий агрегат, которым считывать пленки. И да, они провели какое-то время, они создали вот это устройство, с которым они смогли, удивительный момент, смогли прочитать вот эту пленку, на которой были чертежи космического корабля, и тут их ждал еще один сюрприз. Оказалось, что все это зашифровано, и ключа, чтобы расшифровать записи, нету.
Блин.
И тогда им пришлось привлечь еще математиков, которые смогли все-таки сломать этот шифр, и они смогли наконец-то расшифровать вот эти записи космического корабля с пленки с помощью устройства, которое они под 3D-принтером построили с нуля, и расшифровать, собственно, сломанным шифром. И все это получилось. Ушло у них на это несколько месяцев, конечно, и много-много денег. Но, как бы, да, есть такой момент, все это востребовано.
Невероятная история.
Другая индустрия, которая на этом же, собственно, строится, ну, как бы сказать, государственные службы и банки. Банки довольно знамениты тем, что у них вот эти системы, которые для, собственно, электронной обработки счетов, для перевода денег, особенно из одной страны в другую, все это работает на системах, тоже созданных в 70-х, 80-х годах. Язык COBOL. Такие, да. Причем интересно, что когда они начинают модернизировать вот эти вот машины, они создают виртуальные машины внутри, так сказать, современного железа, но если как бы копаться все глубже и глубже, то там все еще вот эти вот бобины с магнитными пленками, просто в виртуальном пространстве все это существует, и все это симулирует, собственно, работу старого железа, потому что по-другому совершенно никак.
Потрясающе. А вдруг мы живем в такой гигантской симуляции, которую создали великая цивилизация, пытаясь понять какой-нибудь MP3-файл, они воссоздали нас всех, и мы просто вращаемся бобинами на каком-то там вымышленном поле. Эх, прекрасно. Что-то какой-то сегодня у нас лирично грустный подкаст. Надо добавить нотку веселья, мне кажется. Есть нотка веселья?
У меня есть тема про постапокалиптику.
О, Господи Иисусе, опять. Мы только про нее говорим все время сейчас. Ну, давай, набрасывай.
Раз ты заговорил про кино, я бы хотел упомянуть такой фильм под названием «Mad Max». Не тот, который самый новый, а тот, который самый первый, снимался в 1979 году на какие-то жалкие деньги, которые собирал, собственно, режиссер Джордж Миллер, что интересно, все тот же самый режиссер, который снял недавно вот этот потрясающий эпик с Томом Харди, который мы недавно присмотрели и, собственно, заинтересовались, так сказать, захотелось припасть к первоисточнику, и мы это сделали, я и Станисла, и, собственно, это нечто потрясающее. Потрясающее на очень многих планах, но в частности потрясающее то, что насколько самый первый Mad Max совершенно не похож ни на что, что до этого как бы мы видели фильм, а, так сказать, фильм совершенно малобюджетный. Причем как бы вся вот эта идея постапокалиптики, которая существует в Mad Max 2, и, по-моему, в третьем, и в четвертом, и, кстати говоря, пятый они сейчас снимают, она появилась буквально совершенно случайно, потому что они ее не планировали совершенно. Просто им в какой-то момент, так как у них совершенно не было ни на что денег, они решили в начале фильма написать, что, типа, действие происходит в недалеком будущем. А вся вот эта тема постапокалиптики тоже практически нет, на самом деле, в первом фильме, и все, в общем-то, снято, в общем-то, практически без денег. Всем статистам платили пивом, все каскадеры привозили свои машины на фильм, и Ну, я так думаю, не те машины, которые разбивали, а те, которые все-таки, как-то сказать, просто ездили. И это, конечно, нечто потрясающее. Я бы хотела, наверное, привести несколько тривия из этого, о создании этого фильма, которые создали бы какое-то впечатление о том, что это и как они его создавали.
Давай.
Когда они сняли этот фильм, оказалось, что акцент, с которым они разговаривают, никому не понятен, собственно, в Америке. И поэтому для американского проката, который был довольно, на самом деле, жалким, и практически его не было, но тем не менее, в Америке этот фильм полностью передублировали. И включая Мела Гибсона, соответственно, который был дебют, и у него был дебют в кино, это был ее самый первый фильм, все было передублировано. И самое интересное, что мне бы очень хотелось посмотреть вот этот вариант, в котором передублировали Мела Гибсона, наверное, каким-то таким традиционным американским акцентом. К сожалению, мне кажется, этого варианта больше нигде нету. Официальный Blu-ray, который вышел, там все говорят на нормальном австралийском, английском. Половину фраз совершенно непонятно, но очень-очень колоритно. Трейлеры фильма совершенно не показывают Мела Гибсона и вместо этого показывают погони и трюки. Потому что, опять же, Мел Гибсон никому не известен, кто этот человек, никому не понятно. А вот погони и трюки там, на самом деле, были сняты довольно впечатляюще. И, к слову говоря, пока они снимали трюки и погони, у них был в самом начале фильма, есть такая сцена, очень такого, вот такой столкновение двух машин, где там все так феерично, и там типа какой-то очень колоритный персонаж в этом все участвует. Для этого они достали, так сказать, разгонную ракету, военную ракету. Я не знаю, где они ее взяли, но она была военная, и они прикрепили ее к машине, чтобы, собственно, разогнать машину, чтобы столкновение было особенно впечатляющим. К сожалению, ракета вышла из-под контроля, а машина пролетела мимо цели, улетела в поле, и где-то четверть мили эта ракета гонялась за съемочной площадкой, за съемочной группой, которая, к счастью, сумела увернуться от всего этого безобразия, и никто не погиб. Только чудом, похоже, что... И вот этот взрыв, который, собственно, происходит в фильме, они пересняли заново уже без ракеты. Опять же, хотелось бы на все это посмотреть, ведь...
Я про первого «Безумного Макса» слышал только историю в контексте того, как популярные актеры оказались вообще в кинематографе. В статье писалось, что Харрисон Форд снялся в первых «Звездных войнах» после того, как он собрал Джорджа Лукасу шкаф. Он был типа сборщиком мебели, они как-то разговорились, его пригласили на пробы. А про Мела Гибсона... По-моему, Мел Гибсон же, да, там снимался?
Угу.
По-моему, была история про то, что вот режиссер Миллер увидел первый раз Гибсона в баре, где тот напился и подрался с кем-то. Ему показался очень харизматичным персонажем, особенно в кожаной куртке. И, по-моему, таким каким-то образом он попал на съемки. Мне кажется, что вот если есть через подкуп, шантаж и постель, то, наверное, еще вот есть вариант через драку в баре.
Мел Гибсон, на самом деле, не проходил прослушивание на этот фильм, но он пришел со своей сестрой, которая, собственно, делала прослушивание на этот фильм. Прошлой ночью он был в баре, и его голова выглядела как черно-синяя тыква. И поэтому режиссер решил его взять в фильм, потому что, как выразился режиссер, нам нужны такие стрёмно выглядящие чуваки. We need freaks. К сожалению, 3 недели спустя Мел Гибсон вернулся, и режиссер его не узнал, потому что, собственно, все его синяки зажили, и предложил ему сделать нормальное прослушивание, и Мел Гибсон получил главную роль.
Ну, блин, сейчас было разоблачение моей прекрасной истории. Слушайте, должна же где-то романтика с правдой, вот нужен какой-то баланс между ними, и не всегда в сторону правды. Поэтому я буду придерживаться своей неофициальной версии. Прекрасно. Так, наверное, теперь моя очередь травить байку. Ну, байк-то я особо не знаю. Я расскажу небольшую историю, которая меня тут в Берлине удивляет. Что-то здесь устроено совсем иначе, чем я привык. Когда я жил в России, было очень неприятно, неудобно ходить на почту. Если тебе приходила какая-то посылка, неважно откуда, из-за рубежа, по России, что-то, чего угодно, то на почту, почтовый ящик у квартиры, там в подъезде бросали такую бумажку, она называлось извещение. С этим извещением нужно было заполнить, туда нужно было написать свой номер паспорта, серию, дату, подпись поставить. Нужно было прийти на почту. Почта работала фиг знает как, там очереди какие-то постоянно были, какие-то люди, ох. На почте обычно проводишь, не знаю, 40 минут. Вот, стоишь в очереди с этой бумажкой, и подаешь ее, она говорит, ваш паспорт. Ты говоришь, чтоб вы провалились все, я забыл паспорт. Она говорит, ну все, приходите с паспортом. Идешь домой, заберешь паспорт, возвращаешься, стоишь в очереди, получаешь с паспортом эту посылку. И, ну, вот, и отправляешь примерно так же, только паспорт не нужен. Короче, адище. И каждый раз это мучение какое-то. Я под конец просто стал их копить, эти извещения, чтобы пачкой их получить. Вот. А здесь все по-другому устроено. Во-первых, здесь очень редко что-то бросают в почтовый ящик. Обычно в почтовый ящик могут бросить, например, твой паспорт. Если ты получал визу в посольстве, то посольство обычной почтой с почтальоном отправляет твой паспорт в почтовый ящик, он лежит там посреди спама, ну ладно. И что-то очень-очень дешевое там, я не знаю. Вот я выписываю журнал «Нью-Йоркер», и вот он считается супер дешевой доставкой, его тоже почтовый ящик бросает. А все остальные покупки, заказы, все что угодно доставляют курьером на дом. По городу ездит огромная куча грузовиков разных курьерских логистических служб. DHL, Гермес, кто угодно, там самые разные. Многие из них ездят, ну, они ездят на маленьких, больших грузовиках, на электрогрузовиках, на велосипедах, постоянно что-то доставляя. И это все просто приносите домой. Причем никакого паспорта не нужно, они просто подают тебе эту посылку. Считается, что раз там на посылке написан адрес и вот там твоя фамилия, то это достаточно. Они просто открываешь дверь, тебе подают, не знаю, сканер за 1000 евро. Ну вот на, пожалуйста. Если кого-то нет дома, то у них есть странная привычка, они берут, идут к соседям и отдают посылку им. А тебе почтовый ящик бросает бумажку, мол, твоя посылка там у госпожи, не знаю, Франкенштейн. Вот, и ты идешь к госпоже Франкенштейн и забираешь там свой ящик со сканером за 1000 евро. Вот, а часто и госпожи нет дома, и это все может затягиваться. Вот, и эта система очень редко дает сбой. Но у нас несколько раз такое случалось. А если они прям вообще не могут ничего доставить в подъезд, там никого нет дома днем, то они грустно просто уезжают, клеят на дверь такую бумажку, мол, мы отвезем вашу посылку вашим соседям. Вот, один раз у нас было, что соседи оказались, мы живем в доме, на улице в доме номер 47, а посылку отвезли соседям по адресу 217 или 215, ну, то есть, типа, не очень близко. Вот, а оказалось, что когда я пришел к ним соседям, их вообще не надо никуда-то уехали в другое место города, мне пришлось к ним туда ехать. Очень удивительно, люди просто переехали, и они мало того, что переехали, они переехали с кучей чужих посылок, потому что когда я к ним пришел, у них куча посылок была, то есть вот им нормально это считается, и никого это не парит. Ну ладно, чего ж, так попросили раз. Вот, и это все довольно клево, круто работает, и особенно интересно это работает, когда тебе нужно отправить посылку. И вот, не знаю, вот я там покупаю старые слайды и их продаю потом, потому что куда их девать, их некуда ставить. На eBay продаю, и вот мне нужно отправить эти слайды кому-то на eBay. По eBay куда-то там в какую-то другую страну, там, или город. И есть две опции. Есть первая опция, можно на сайте накликать там адрес, куда нужно доставить. Тебе сделают такую PDF-ку, ее нужно распечатать и просто наклеить на посылку и оставить ее у двери. И придет курьер, и как-то там и заберет ее, увезет, и все доставит без проблем. Либо можно взять эту посылку и отнести в любой магазин. Ну, точнее, не любой, а вот такие магазины, лавки, не знаю, как их... Аналог того, что в России называется «Продукты 24», какая-то такая забегаловка с сигаретами и пивом. Здесь называется «Шпеткауф», ну, типа, поздняя покупка. Вот, и этот «Шпеткауф» завален не просто пивом и сигаретами, а кучей посылок, которые люди отправляют, получают, почему-то они приходят в эти «Шпеткауфы». И продавец, который продает сигареты, он совершенно не удивляется тому, что ты принес ему посылку, он достает какой-то сканер, считывает это все дело, и вот, и все там, как бы, и все оно куда-то уходит. А один раз посылку я вообще получал в другом конце города, в какой-то турецкой швейной мастерской, где шьют какие-то рубашки свадебные для турков. И там я зашел, там станки эти вот, швейные машинки, ткани лежат, и я с бумажкой, которую мне просили ящик, и вот какая-то швея подняла голову, совершенно не удивилась, она просто взяла эту мою бумажку, пошла в подсобку, вынесла мою покупку, потом достала свой мобильный телефон и что-то там натыкала какое-то приложение и считала камерой штрих-код на ней, и все, и отдала мне. Ну, то есть, вот как здесь работает, странно. Я очень удивлен, вот сегодня буквально отправил посылку, короче, какая-то невероятная машина по доставке предметов. А как у вас это все устроено?
На самом деле, очень похоже.
Были у вас какие-нибудь проблемы с доставкой чего-нибудь?
Была один раз очень забавная история, когда, ну, все как ты описал, то есть если посылка не доставлена, тебе кидают бумажку, на которой пишут, где же искать эту посылку. Каждый раз разное место. А на самом деле нет, но довольно часто они оставляют у нашего надежного соседа, который да, иногда, кстати говоря, он даже у нас замечает, что нам бросили эту посылку прямо у двери, и если она прямо так совсем на виду, он может ее сам забрать к себе и оставить нам сообщение, что типа ваш почтальон бросил вашу посылку прямо у вас у двери. А, ну, собственно, дверь у нас прямо выходит на улицу, и поэтому я, говорит, спрятал ее к себе и заберите ее у меня. Один раз было очень забавно, когда причина, даже не причина, место на бумажке почтальон, собственно, пишет, где же, ну, да, где искать посылку, и он написал там «Hidden in the bushes». Спрятал в кустах.
А, еще забавное наблюдение. Здесь вот в подъезде есть почтовые ящики, ну, как у всех людей на планете, наверное. И тут тоже куча всякого бумажного спама бросается. У них всякие объявления, там газеты бесплатные. Ну вот, если на ящике написать «не бросайте спам», не будут в него бросать спам, это очень странно. Но вот у немцев, видимо, вот что-то в них, не знаю, не могут они бросить спам, если написано «не бросать спам». Вот порядок должен быть. Вот, и некоторые наши соседи, которых не написано «бросать спам», там им по-прежнему бросают его. Но, кажется, есть какой-то бросальщик спама, который нашел чит, как обойти ту психическую блок, который в нем стоит. Он берет, отрывает бумажку на том, что, на которой написано «не бросайте спам», бросает спам после этого. То есть, блин, я не знаю, как с ними бороться теперь.
Ничего себе. В Финляндии тоже та же самая история, кстати говоря, была. Если пишешь «не бросайте, пожалуйста, спам», перестают бросать. В Британии, по-моему, это не действует, потому что здесь многие люди могут даже не понимать, ну, те люди, которые бросают спам, они могут даже не понимать английский.
Ничего себе. А как у вас тоже всякие важные документы могут просто письмом отправить?
В общем, да. Хотя, когда делаешь визу, то обычно службы, компании, которые этим занимаются, они обычно пытаются тебе продать так называемую надежную доставку, которая там будет, там все будет подписано, там нужно, уже нужно будет удостовериться, что ты, это именно ты, и все такое. Поэтому паспорта, мне кажется, они все-таки не бросают просто так, прямо уж совсем. В Финляндии бросали, в Финляндии такая штука была, да.
Прекрасно. Ты же, наверное, знаешь, да, что финский паспорт, если его быстро листать, то там лось двигает ногами на нем.
Да, старается, я хотел сказать, сбежать из Финляндии. Нет, ему хорошо в Финляндии.
Да, прекрасно.
Тема, которая, наверное, будет немножко близка тебе, и она очень близка всем людям, которые живут в Лондоне, и у них есть, возможно, есть какое-то домашнее животное, какая-то домашняя зверушка, которая радует глаз, которую можно погладить, от этого, как говорят, уменьшается кровяное давление, и стресс снимается, и все такое. Так вот, с домашними зверушками в Лондоне очень сложно снять квартиру, потому что практически все лендлорды тебя ненавидят жуткой ненавистью, если у тебя есть какой-то пет. Но есть разные способы обойти это. В Японии, похоже, что это тоже такая тема есть, так как поиск квартиры — это такая очень сложная тема, универсально сложная тема, наверное, во всех больших городах, и инженер в Японии, инженер по имени Аоки, придумал такое устройство под названием Кубо. Кубо — это... мы приложим видео, собственно, к этому подкасту, обязательно посмотрите его. Кубо — это такой подушка-робот-кот без головы, но с хвостом. Если его гладить, он начинает двигать хвостом, прямо как настоящий кот. Головы у него нету, но есть такое очень большое, такое больших размеров, приятных больших размеров тела, которое можно гладить рукой, и, собственно, он это понимает, сенсоры в этой подушке все это понимают, и он, соответственно, реагирует на это прямо как настоящий кот. Хотя, кстати говоря, как было правильно замечено, если кот виляет хвостом, ни к чему хорошему, ничего хорошего это не предвещает. Тем не менее, идея, собственно, такого безголового кота-подушки-робота состоит в том, что есть многие люди, которым бы очень хотелось бы кота. кота в доме где-нибудь в Токио. И, к сожалению, им этого лендлорд не разрешает. И, собственно, Аоки, которая переехала, похоже, что из одной квартиры в другую, и ей, у нее была такая душещипательная история, когда ее кота не разрешили в новую квартиру, и пришлось отдать его не на усыпление, но своей семье, и им пришлось расстаться. Она создала этого робота, и теперь у мира есть такой робот-кот с хвостом. Идея этого робота еще состоит в том, что это робот для терапии, чтобы лечить потенциально депрессию и anxiety.
Беспокойность, наверное.
Ну, что-то такое. И потому что не у всех есть доступ к коту или к собаке, но доступ к роботу-подушке есть у всех. Ну, возможно, скоро будет.
Прекрасно. Я сразу вспомнил, я вообще не смотрю сериалов, надо признать, к сожалению или к счастью, но мне рассказывали про какой-то австралийский сериал, в котором есть момент, объясняющий, который трудно понять иностранцам, но вот он в Австралии есть, ну и Германии, наверное, тоже, но может в Великобритании, и там тоже очень жесткие условия пользования котом в квартире, которую ты снимаешь. Если нельзя с котом, то прям нельзя, вообще нельзя. И если ты его заведешь, пока ты снимаешь эту квартиру, то хозяин или агент узнает, что там есть кот, то тебя просто выселит из этой квартиры. И есть прямо вот целая культурная особенность нелегальных котов. И на время ежемесячного осмотра квартиры агентом или владельцем кота как-то прячут куда-то, тайно надеясь, чтобы он не мяукал. Вот, и в этом сериале есть момент, когда один из героев, ну, я не смотрел, я просто пересказываю, я могу что-то наврать, так что извините, поправьте нас. Один из героев этого сериала – это пожилой дедушка, который ездит якобы навещать кота, которого ему пришлось куда-то отдать, потому что его нельзя держать в его текущем месте жительства, и его семья дедушки вежливо к этому относятся, они очень рады, что дедушка так любит своего кота, но вот в процессе сериала оказывается, что дедушка ездит не к коту, к такому же пожилому любовнику. Вот, мне кажется, это забавный момент про нелегального кота.
Замечательно. На самом деле, именно так практически то же самое происходит в Лондоне, потому что, несмотря на то, что котов нигде нельзя, они все-таки у многих людей есть, и когда снимаешь квартиру через агентство, то, как правило, агентство... Ну, ты спрашиваешь у него, кота-то можно? Они тебе говорят, конечно, нет. Но если не показывать лендлорду, то можно. Агентство иногда это прям прямым текстом говорит. И еще, когда они приходят проверять твою квартиру, они тебе присылают такое письмо, в котором иносказательно, таким очень вежливым языком, говорится, что если в вашей квартире есть кот или собака, спрячьте его.
Прекрасно.
Потому что мы придем и все сфотографируем.
Замечательно. Наверное, уже на Kickstarter должны появляться какие-то, я не знаю, секретные ящики для прятания котов, в которых есть все необходимое для его жизни, и они мяу-изолированы, чтобы лендлорд не услышал это мяуканье.
Финальный продукт робота-подушки кота будет иметь батарейку на 8 часов, и у него будет USB-порт, чтобы подзаряжать батарейку, но они пока не определились, куда этот USB-порт запозиционировать. Кстати говоря, были ли у вас какие-то проблемы, чтобы снять квартиру, потому что у вас кошка есть?
Да, конечно, были, и с котом непросто здесь. Причем почему-то я слышал, что собака еще сложнее. Вот, а с котом был забавный момент. Мы общались с одним потенциальным арендодателем, ну, человеком, который сдавал нам эту квартиру, другую квартиру, и на наше заявление о том, что у нас есть кошка, он таким ужасом написал: «Ну, у меня же деревянные полы». Вероятно, он подозревал, что кошка скрежещет когтищами пополам, либо грызет их, может быть, едкой мочой разъедает это дерево. Ну, видимо, у него какое-то абстрактное представление о кошках. Наш, конечно, полом совершенно не интересует, кроме того, как по нему ходить. Ну вот, мы в итоге с большим трудом сняли эту квартиру с кошкой. Лендлорд долго думала, советовалась с друзьями, с сыном. В итоге нас заставили купить страховку от кота, для кота, страховку имущества от кота, и в договоре у нас указано, что мы можем держать одну кошку по имени Пандора, и вот это даже прямо написано. Я, правда, не знаю, как они собрались это проверять, если вдруг мы заменим кошку на другую, и они узнают об этом или нет.
Возможно, они просто будут считать, одна штука примерно той же самой раскраски. Хотя раскраска, если у вас не упомянута в договоре, то нормально.
Ну, мы прикладывали, когда мы подавали заявку, мы прикладывали фотографию кота, прям как он выглядит. Еще советуют даже здесь писать небольшую историю про кота, которая должна растрогать сердце лендлорда. В стиле, я не знаю, придумайте ее в стиле, я забрала этого кота, когда ему было очень плохо на улице, он так страдал, мы так подружились, теперь мы неразлучны друг от друга. Он охраняет квартиру от черной плесени и мух и рычит на воров, и поэтому он очень полезен в качестве жильца и вот все такое.
Я буквально сегодня узнал, что в Лондоне есть такая пивоварня под названием Brewdog, которая варит много разного пива, довольно вкусного, но помимо этого своим работникам они дают то ли неделю, то ли две отпуска, оплачиваемого отпуска, если кто-то из них взял к себе, спас собаку или кота из приюта, и им нужно вот это вот первое время, чтобы, собственно, животное привыкло к хозяину, провести вместе, и компания дает им эту возможность.
Прекрасно. Я не помню, мы говорили или нет про феномен так называемых supporting animals в США?
Наверное, нет.
Это животное, оказывается, в США ты можешь, вот человек, который есть там собака или кот, он может получить у психолога, психотерапевта справку о том, что он испытывает обеспокоенность, и это вот самое животное помогает ему с этой обеспокоенностью, депрессией справиться, и животное получает статус, который называется supporting animal, ну, то есть поддерживающий зверь. И вот после этого с этим supporting animal можно ходить в места, куда нельзя ходить с животными, например, в рестораны, куда запрещено ходить с собакой, можно ходить с собакой, потому что это вот я не могу от нее никак отойти. И самое удивительное, что можно в самолете летать, причем supporting animals обязательно нужно брать на борт, но это только на территории штатов это все работает. Вот, и причем supporting animals — это не обязательно кошки и собаки, а это, например, павлин или пони или свинья. Есть множество фотографий в интернете, как люди на борту самолета находятся с пони, и вот он стоит у них вот на переднем сиденье, где там обычно люлька для младенцев висит, там стоит здоровый пони. Вот, сорян, supporting animals, никуда нельзя без этого.
А еще сегодня я слышал, и я бы хотел кого-нибудь из слушателей, есть ли у нас кто-нибудь из Канады, подтвердить эту
кто-нибудь,
интересную мысль.
Откликнитесь.
Да, откликнитесь кто-нибудь из Канады. Говорят, что в Канаде иметь домашнее животное и, собственно, жить, снимать квартиру с домашним животным — это конституционное право каждого человека, который живет в Канаде. Так ли это? Откликнитесь. Это очень интересно, потому что если это так, я переезжаю в Канаду.
Да, 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 раздается голос вдалеке, а может, просто показалось. Раз мы заговорили про supporting animals и психолога или психотерапевта, я с удовольствием поделюсь своим опытом. Я стал не так давно заниматься с психотерапевтом. У меня как-то раньше к этому было странное ощущение. Ну, мы все смотрели эти голливудские фильмы, в которых все главные герои ходят к психотерапевтам. Кажется, что это выглядит как просто, не знаю, сидят два человека, разговаривают о чем-то. И было ощущение к этому, об этом какое-то странное. С одной стороны, похоже на причуду какого-то первого мира, Америки, там вроде всем полагается иметь какие-то причуды. С другой стороны, кажется, что психотерапевт помогает во время депрессии, а у меня вроде никакой депрессии-то и нет, я не страдаю, не падаю в запой, не ухожу и не плачу по ночам, то есть зачем бы мне это вроде нужно? А оказалось, что это просто прекрасная штука, я всем читателям советую попробовать завести психотерапевта и пообщаться с ним. Я впервые об этом задумался после лекции Людвига Бастроновского, есть такой известный в России дядька, арт-директор студии Лебедева, такой интернет-деятель, который очень много путешествует по России со своими лекциями. Лекции обо всем подряд, он рассказывает всякие интересные истории, связанные с психологией, поведением человека, и рассказывает, что он очень многому научился у психотерапевта. Я когда впервые это послушал, я думаю, я сделал такую зарубку, думаю, ну ладно, раз уж Людвиг посещает, он не выглядит как потерянный тип, почему бы мне не попробовать? Вот, это немножко обострилось на фоне вот общения с друзьями, у которых есть психотерапевты, и я тоже решил попробовать. И стал с ним заниматься, и я позанимался с несколькими, вот, и выбрал того, который мне ближе всего. Вот, и это прекрасная штука, Я очень трудно объяснить, как, наверное, трудно объяснить человеку, который, не знаю, не целовался, что такое целоваться. Вот трудно объяснить людям, которые не занимались психотерапевтом, что это такое. Это просто разговор, в котором обычно говоришь ты, а второй человек – это специальный врач, психолог, человек, который умеет, не знаю, правильно общаться с тобой. Он задает такие критичные вопросы, помогая мне. Я даже не знаю, на что это похоже. Можно представить себе, что я не умею плавать, и вот я барахтаюсь в какой-то там проруби или луже, либо бассейне у бортика, не в силах подплыть к нему. И постоянно как бы вот пол то ли тону, то ли нет. А человек, который сидит на бортике, он постоянно мне бросает какие-то маленькие досочки. Я на них так хватаюсь, они слишком маленькие, чтобы я на них там удержался. Я как-то откидываю их назад, и вот он мне подбрасывает новые, бутылочку бросает мне, какой-то маленький круг. Я всеми за них цепляюсь, и как-то так держусь на плаву. Вот, и я с большим восторгом, с удовольствием занимаюсь. Мне кажется, что я уже стал чуть лучше себя понимать, по крайней мере, что-то лучше про себя понял. И недавно на предыдущем занятии психотерапевт рассказал мне о таком небольшом упражнении, которое, в принципе, любой наш слушатель может себе пробовать сделать. Вот, бесплатный сеанс психотерапии сейчас будет практически.
Ага, бесплатный, а потом в конце счет.
Я, кстати, мы приложим ссылку для донейшенов в подкаст «Ноутинг». И как, собственно, что за упражнение и как его делать? Я просто расскажу, как со мной это было, и вот потом вы сможете это сделать. Психотерапевт говорит: слушай, скажи, что ты сейчас чувствуешь? И ты машинально, как бы я машинально говорю что-то вроде: ух, сегодня было большое занятие, тяжелое было, я устал. Она говорит: не-не-не, погоди, что ты сейчас прям чувствуешь? Я говорю: ну, у меня много работы, мне нужно поскорее заняться. Она говорит: не-не-не-не-не. И она рассказала, что это типичная штука с многими людьми, когда у нас спрашивают, что мы сейчас чувствуем, либо мы сами себе это спрашиваем, мы проскакиваем вот эту психическую, даже не как, психофизиологическую стадию, и сразу начинаем думать о жизни. Полезно сосредоточиться на своих чувствах. Просто сесть спокойно и посмотреть внутрь себя и подумать, вот прям, что твое тело сейчас чувствует. И когда я стал думать об этом, стало очень интересно. Я прямо представил, я сказал, что в моей голове я чувствую две синие пружины, которые вот как-то давят, создавая напряжение. Я чувствую, что это коричневое теплое в груди. И оно как-то меня гонит вперед и бьется очень быстро. Тогда психотерапевт сказал, попросил меня чуть снизить частоту дыхания. Я чуть снизил, и я почувствовал, как мне комфортно сидеть, и мне не хочется скорее закончить сеанс и поскорее бежать там заниматься своими рабочими делами, как замедление дыхания прям влияло на меня. Так что попробуйте ради интереса, если вы нас слышите, наверное, расслышаете, сядьте спокойно, расслабьтесь и подумайте о том, что ваше тело чувствует, где какие ощущения в разных его частях ощущаются, и ощутите это, и попробуйте на это как разными образами повлиять с помощью позы, с помощью дыхания, с положения тела. И это может вас подтолкнуть, не знаю к чему, но мне это прям помогло связать свое физическое состояние с эмоциональным. Я получил мостик между ними. Вот. И это было таким вау-эффектом, что я после сидел ошеломленный, типа, нифига себе, как можно-то на самом деле. Слушай, а ты занимался каким-нибудь психотерапевтом? Ну-ка скажи нам.
Слушай, я никогда не занимался психотерапевтом, но то, что ты сейчас только что описал, я много лет занимался и периодически все еще возвращаюсь к занятиям аштанга-йогой. И аштанга-йога — это когда... Ну, йогу, наверное, все в себе представляют более-менее. Это когда люди находятся в таких странных позах. Наверное, меньше люди представляют. Наверное, те, кто занимались йогой, те, собственно, все это знают, а те, кто не занимались, наверное, не знают то, что еще очень важным моментом в йоге является дыхание. Собственно, на этом все построено. И когда и там специальные виды дыхания, и вот эти вот все разные позы. Но вот именно вот этот момент, то, что ты описал, я его довольно несколько раз я его наблюдал во время, собственно, занятий, когда... Ты приходишь на йогу, у тебя в голове много всяких мыслей, причем мыслей таких, ну, как бы сказать, довольно случайного характера, они там, так сказать, роятся, и ты начинаешь, собственно, заниматься, ну, вот этими всеми асанами, дыхание. И асаны, они построены таким образом, что, ну, особенно в начале занятий, когда у тебя все болит, все хрустит, как-то очень неприятно все. Но в конце занятия ты понимаешь, что в течение вот этого часа, пока ты занимался, вот это вот все вот эти вот физические ощущения плюс дыхание, они полностью уравновесили и, так сказать, успокоили твой ум, и вот эти вот все мысли, которые были в начале, они все как успокоились и упорядочились. И теперь вот ты находишься в состоянии, когда ты можешь в этом порядке, с этим порядком как-то работать, и все получается гораздо лучше. Если ты занимаешься этим утром, то потом гораздо продуктивнее получается рабочий день, как-то все эти мысли выстраиваются в такие закономерные цепочки получаются, и как-то с этим вот проще работать. И вот это вот то, что, да, ты концентрируешься на своих физических, конкретно физических ощущениях, что вот сейчас у меня тут, не знаю, все болит, или там мышцы там, что-то с ними происходит. И еще есть такой момент, да, в йоге, ты узнаешь, что у тебя столько мышц, и они все могут болеть, это просто невероятно, даже там, где ты себе не представлял. Есть много разных видов йог. Есть, конечно же, есть такие, в которых асан гораздо меньше, ты, собственно, сидишь и больше занимаешься, наверное, дыханием и концентрируешься на своих ощущениях. И есть те, которые более такие физические, собственно, та, которой я занимался, аштанга-йога, она очень физическая, она такая концентрируется именно на вот этих вот таких довольно серьезных упражнениях. Но суть у них, в общем-то, у всех одна, и, в общем-то, да, там, ну, плюс там есть еще тема медитации довольно обширная.
Потрясающе. Может, не сэкономить, заняться аштангой-йогой вместо этих дорогущих сеансов психотерапии? Раз эффект-то один.
Я думаю, что ты можешь совмещать. Я думаю, что, ну, как бы сказать, мозг человека — это такая очень интересная штука. И там есть, наверное, определенные, так сказать, законы и закономерности, которые, я думаю, твой психоаналитик очень хорошо знает. Но, как бы сказать, он или она, они же как бы не придумали их сами, это все идет откуда-то еще. То есть есть науки, даже не наука, много, наверное, разных наук, которые изучают все вот эти процессы и помогают людям, ну, как сказать, разобраться в себе и прийти, ну, как сказать, получить какой-то лучший контроль, наверное, над тем, что происходит у тебя в голове. И есть много разных способов, собственно, этого достичь. Я думаю, и все они, наверное, эффективны так или иначе. И для разных людей, соответственно, подойдут, наверное, лучше разные способы.
Прекрасно. Так, ну, мы немножко расслабились. Не помогаем, не препятствуем. Теперь твоя история.
Я бы хотел, на самом деле, немножко затронуть тему космоса.
Божечки, давай.
Очень вкратце, на самом деле, потому что тема довольно обширная, и на эту тему я могу разговаривать часами. Поэтому вкратце, но по сути. В Австралии вот буквально относительно недавно Илон Маск сделал апдейт на тему того, как после того, как мы уничтожим нашу планету, как мы, собственно, выживем как человечество. И его план неудивительно состоит в том, что мы улетим на другие планеты, в частности, Луну и Марс. И он, собственно, давал апдейт. Год назад он делал первую презентацию на тему того, как мы полетим на Марс, а в этом году он давал такой основательный апдейт на тему того, собственно, как идут дела, как какой идет прогресс, и вот это вот все. И я, наверное, даже не буду сильно углубляться на тему. Нет, я все-таки немножко затрону, потому что они сделали очень интересную. Он начал говорить, собственно, про Марс, Луну и космос, а закончил, собственно, нашей планетой Землей. И это получилось, по-моему, очень красиво и интересно. И идея состоит в том, что вместо кучи ракет, которые они делают прямо сейчас, которые летают в космос, приземляются сами по себе, и потом их можно использовать заново. Вместо этой кучи ракет они сделают одну ракету, но довольно таких крупных размеров, которая будет выводить очень серьезную нагрузку на орбиту, после этого ее будут дозаправлять на орбите, она дальше после этого сможет полететь на Марс, предположительно с людьми, которые будут потихонечку его обживать. И, ну, на Луну, на другие планеты, вот это вот все. Но они придумали как использовать эту ракету в... Изначальный план с этой ракетой был в том, что ракета была бы довольно большая. У нее там какое-то невероятное количество двигателей и, соответственно, очень большое количество нагрузки полезной, которую она могла бы с собой на себе выводить. И они сделали очень хитрый шаг. Они уменьшили ракету и уменьшили, собственно, количество двигателей на ней, но они сделали ее более универсальной. Ну, сделали это, конечно, грубо говоря, это все еще на уровне дизайна. Они тестируют какие-то ее части, они тестируют вот эти вот огромные баки, которые они там делают. И универсальность ракеты будет состоять в том, что они смогут ее использовать, в частности, для полетов на Международную космическую станцию, на Луну, на Марс, а также, и вот здесь вот такой очень интересный момент, на Землю, с Земли на Землю. Чтобы долететь, согласно плану, и у них очень красивое такое еще видео, чтобы долететь из Нью-Йорка до Шанхая на космической ракете уйдет примерно 37 минут, а со скоростью 27 тысяч километров в час. Ракета, собственно, будет стартовать с такой площадки в море, на которую будет людей подвозить скоростной катер. И после этого люди погрузятся в ракету, бустер ракеты выведет ее на орбиту, после этого бустер, первая ступень, она вернется на Землю, они будут ее полностью использовать заново, а ракета по орбите долетит до Шанхая, приземлится там полностью сама по себе, и на это все уйдет где-то 37 минут, согласно плану. 37 минут на полет, и потом 2 часа еще на чтобы пройти border control.
Ваша ракета задерживается.
И, в общем, да, то есть, и согласно этому плану, практически все точки, удаленные точки на Земле можно будет пролететь примерно за полчаса, и абсолютно из любой точки в любую точку на планете Земля можно будет долететь в течение часа, даже меньше, наверное, минут 45 минут, наверное, максимум. То есть из любой точки в любую точку.
Прекрасно.
И самое интересное, то, что Эллен, он немножко забыл это упомянуть на сцене, а потом он про это затвитил, сколько это будет стоить? Первая мысль, соответственно, как бы, ну, летаем сейчас эконом-классом, 13 часов в самолете сидишь такой, там все болит, узкие сиденья, и стоит это, ну, приемлемых денег, но ты, я думаю, что... То есть и где-то там есть бизнес-класс, первый класс. И вот первая мысль, в общем-то, у меня, наверное, такое была, то, что вот, ну да, ракета, конечно, замечательная, но стоит это будет, наверное, как вот бизнес, а может быть, даже и первый класс. Оказалось. Ну, это, конечно, опять же, немножко спекуляции на тему, но Эллен говорит, что цена билета на такую ракету будет стоить как полная цена эконом-класса.
Неплохо. А можно багаж с собой брать на ракету или нет?
Можно, конечно. Там будет, собственно, целый отсек для этого.
Прекрасно. А должны быть, мне кажется, в будущем появятся ракеты-лоукостеры. Я не знаю, что там такое. Ты летишь стоя, либо летишь без скафандров.
У них очень интересные планы, на самом деле, на тему, если ты летишь на Марс, как они описывали, примерно 40 кают у них на этой ракете. Ракета называется BFR, что вы можете погуглить, как это расшифровывается.
Можете догадаться, что там.
Большая F-ракета. Они, кажется, собираются придумать другое название, но так на это и остановились. Вот. И, в общем, будет 40 кают, в каждой каюте где-то будет по 2-3 человека. Очень интересный такой еще момент, как бы, то есть в прошлом году они говорили, что цена на полет на Марс будет примерно стоить как ипотека такого среднего американского дома, то есть в районе 200-300 тысяч долларов, что как бы сравнимо с ипотекой, то есть как бы ты берешь ипотеку и улетаешь на Марс. Интересно, стоит, нужно ли еще все еще выплачивать ипотеку земному банку, если ты уже на другой планете?
Прекрасно.
Ну, конечно же, да, они позиционируют себя как компания, компания грузоперевозок, которая, собственно, привезет тебя на Марс, а дальше ты уж как-нибудь там сам давай.
Выживай, как знаешь. Мне кажется, нужно к билету давать эту книжку «Марсианин», или как она называлась, что как там выращивать картофель, вот, и все такое.
Ну, в общем, да.
Блин, очень круто.
У них очень интересная идея в том, что они придумали, как решить проблему с топливом, потому что, ну, ты можешь долететь до Марса, как бы, и что потом? И они придумали, что топливо они могли бы добывать, собственно, на месте, но им нужно подтвердить, что на месте, собственно, все еще есть вода. Если на Марсе есть вода, будут яблони цвести. Но помимо яблонь, они смогут вырабатывать топливо для ракеты, которым они смогут ее заправить, и уже с Марса ей не нужна будет первая ступень, потому что там меньше гравитация, она сможет сама по себе взлететь и полететь на Землю. Нагрузка у нее, к сожалению, с Марса она сможет вести гораздо меньше нагрузки. То есть на Марс, как они заявляют, может привезти 150 тонн нагрузки, а назад всего 50. Поэтому идея в том, что люди прилетят, в общем-то, на Марс и там и останутся.
Печально. Блин, слушай, мне кажется, достижение нашего мира, что мы можем сейчас такое обсуждать в прямом эфире, и это не фантастика. То есть какой-то дядька рассказывает об этом на полном серьезе, и миллионы людей на полном серьезе это слушают. И это просто офигенно.
Ну, в общем, да, сейчас 2017 год, а в 2022 году они планируют запустить туда два грузовика, ну, как бы, чтобы летать на Марс, там вот это вот орбиты, вот это все не просто, не каждый год туда, так сказать, просто лететь, потому что, ну, мы в разных концах Солнечной системы, далеко лететь, вот это все. Но следующее окно будет в 2022-м. Они собираются запустить туда два грузовика автоматических, которые приземлятся на Марсе и привезут туда нужную инфраструктуру. А в 2024 году будет следующее окно. Они собираются послать уже туда людей, которые прилетят туда, и из этой инфраструктуры будут уже сколачивать, так сказать, лагерь землян.
Как ты прекрасно сказал, приземляться на Марс. Это так романтично. Мне кажется, Илон Марс должен уже переименовать себя в Элон Марс. Мне кажется, ну пора уже. Чего там стесняться-то? Все знают, что, насколько я помню, у господина Маска есть мечта умереть на Марсе, правильно?
Да, да, он каждый... Да, но он обычно оговаривается, что хотелось бы при этом не при приземлении.
Прекрасно.
При Марсении.
Ну да.
Мне, кстати, очень интересно, то есть вот этот момент, то, что путешествовать, ну, как бы путешествовать по миру, это все-таки очень важно. И в настоящий момент самый оптимальный вариант — это сесть на вот этот авиалайнер и лететь вот сколько, 10, 11, 12, самый длинный, по-моему, 14 часов, если не ошибаюсь.
Не, как-то 16.
И вот ты сидишь там, и, в общем-то, никаких других вариантов нету, сверхзвуковые самолеты все прекратились, и... В Советском Союзе была такая программа вот в конце 60-х годов, когда они очень хотели сделать орбитальные самолеты, которые бы взлетали сами по себе, выходили на орбиту и, собственно, приземлялись сами по себе. Был проект под названием «Спираль», и ни к чему он, к сожалению, так и не привел. Очень, очень жаль, по-моему, это очень, очень интересная идея. И вот, собственно, вот оно уже буквально на горизонте.
Блин, я надеюсь дожить, если Марс мечтает, Макс, о господи, безумный Маск, как мы начали.
Безумный Маск.
Безумный Маск, да. Безумный Маск мечтает умереть на Марсе, то я хочу живым полетать на летающих ракетах, мне кажется, это прекрасно. Моя аэрофобия просто до небес поднимется, я так-то боюсь летать, а тут, блин, на ракете, страшно.
Ну, в общем, да. И самое приятное, что за эти полчаса можно будет подойти к иллюминатору, сфоткать несколько инстаграмок с орбиты и запостить их.
А как ты запостишь-то? Интернета-то нету на ракетах, наверное.
А вот на эту тему есть такая тема под названием IPFS, Interplanetary File System. Это такая система, которая позволяет проводить интернет от одной планеты к другой. На эту тему мы поговорим в следующем эпизоде.
Господи, хипстеры уже все придумали. Как так?
Все уже придумано до нас.
Прекрасно. Ну, на этой оптимистичной ноте мы, наверное, закончим нашу запись.
Спасибо, что вы нас слушали и провели с нами последние часы. Возможно, вы не дослушали до этого момента и бросили все это на полпути. Ну и пожалуйста.
Ну и валите.
Да. А мы обещали, что к третьему эпизоду мы появимся на iTunes. Возможно, это так, возможно, нет. Вы нас сильно не ругайте. Мы там обязательно будем в какой-то момент. Тем временем, если вы пользуетесь iTunes, на самом деле можно скопировать вот этот линк на RSS feed. И в iTunes есть там, то нужно где-то зайти в меню и вставить вот этот линк, и iTunes будет сгружать эпизоды, и все будет работать. А этот эпизод, собственно, выходит где-то в середине октября. После этого, вот в течение октября и я, и Сергей будем путешествовать какое-то время, и следующий эпизод ожидайте где-то в начале ноября.
Спасибо, друзья.